Глава 35. Все же поставим точку. Оставив Блинова наблюдать, Алехин на полуторке, Кижняк с вечера спал в машине на соседней улице, помчал в предрассветной полутьме к аэродрому. Мокрое обмундирование холодным компрессом липло к телу. За ночь он так продрог, его било как в лихорадке. Сейчас бы пробежаться для согрева, да не было времени. Город еще не проснулся. За всю дорогу к аэродрому он повстречал лишь 4 одиночных военных, ни одного гражданского, да 2 грузовика с ночными пропусками на лобовых стеклах. Поляков, как и у себя в управлении, в гимнастерке без ремня, с расстегнутым воротником, сидел за столом в зашторенном кабинете начальника отдела контрразведки авиакорпуса и колдовал над листом бумаги. На приветствие Алехина он, подняв голову, рассеянно ответил: «Здравствуй, садись». «Они в доме», — сообщил Алехин. «Застыл? Если бы не дрожал, то совсем бы замерз», — отшутился Алехин. «На вот, погрейся». Поляков подвинул к нему трофейный с идиллическим баварским пейзажем розовый термос, известный, наверное, всему управлению. «И булочку бери». Алехин налил из термоса в стакан крепкого душистого чая, завариваемого подполковником самолично по какой-то своей особой методе. Опустился на стул у приставного столика и, положив в рот кусочек сахара, с удовольствием сделал несколько глотков. Перед Поляковым лежал лист бумаги с 10, наверное, строчками, исчерканными со вставками, исправлениями и 2 вопросительными знаками синим карандашом. Алехин взглянул мельком, подумал, что это, очевидно, текст для одной из точек радиоигры. Дело столь конфиденциально секретного, что и смотреть туда больше не стал. Он знал, что каждая буковка в таких документах утверждается Москвой, согласовывается, если содержит дезинформацию с генеральным штабом, но продумать и составить текст должен Поляков, вся ответственность на нем. И Алехин пожалел, что пришел не вовремя. Его восхищало в Полякове умение при любых обстоятельствах сосредоточиться, отключиться от всего в данную минуту второстепенного, а главным сейчас для подполковника были, очевидно, эти исчерканные строчки. Помедлив, Алехин взял сиротливо лежавшую на блюдце булочку, маленькую, из офицерской столовой. Он так зазяб и проголодался, что съел бы сейчас 10 таких крохотулек, а то и больше. Подобные же по форме пышечки пекли и дома, только не на противне, а в печи, тоже из пшеничной муки, но деревенского, не машинного помола. Те, разумеется, были несравненно вкуснее, особенно со сметаной. Он вспомнил, как весной или осенью, продрогший, возвращался в сумерках с полей в тепло родной избы, и радостный крик дочки, и необыкновенные щи, и горячие блины, и соленые грузди, и квас. Все это казалось теперь призрачным, совершенно нереальным. «Вчера они опять выходили в эфир», — вдруг спокойно сообщил Поляков. «Где?» От неожиданности Алехин поперхнулся куском булки. «В 30-40 километрах к востоку от Шиловичского леса». Поляков поднял голову, и Алехин увидел, что он переключился и думает теперь о разыскиваемой рации. Передача велась с движения, очевидно, с автомашины. Любопытно, что ни одного случая угона за последние 3 суток не зафиксировано. «Есть дешифровка?» — быстро спросил Алехин. «Пока нет. Они каждый раз меняют ключ шифра. Ты пей и наливай еще». «Спасибо. Во сколько они выходили в эфир?»
«Между 17:20 и 17:45.
Николаев и Сенцов в этот час были в городе», — констатировал Алехин.
под нашим наблюдением.
В данном случае у них железное алиби. Кстати, на них уже есть ответ. Как быстро исполнили, а? Сообщают сюда, в Лиду, но почему-то на имя генерала. Странно.
Когда-нибудь он нарвется, разумея Таманцева, со злостью подумал Алехин. И тут же про себя отметил, что если бы не элементы авантюризма, ответ был бы не раньше, чем еще через сутки. А Поляков уже достал из папки листок бумаги и прочел. «Проверяемые вами капитан Николаев и лейтенант Сенцов действительно проходят службу в воинской части 31-518. В настоящее время командированы в район города Лида с целью децентрализованной заготовки сельхозпродуктов для штабной столовой. Так что их появление на хуторах вполне объяснимо», — заметил Поляков. «Никакими компроматериалами на проверяемых вами лиц не располагаем».
«Вот так, выходит, сутки впустую», — огорченно сказал Алехин.
«Я должен сейчас выехать в Гродно», — словно оправдываясь, сообщил Поляков. «Ночью, очевидно, вернусь в управление. Позвони обязательно. Очень жду дешифровку первого и вчерашнего перехватов. Загляни сюда днем», — посоветовал он. «Возможно, что-нибудь будет».
«А может, они вовсе не те, за кого себя выдают? Может, в группе четверо, и передачу с движения вчера вели двое других? Все же поставим точку. Взгляну-ка я на них в упор и пощупаю документы», — предложил Алехин. Он смотрел на Полякова, ожидая одобрения, но тот, кажется, снова углубился в свои строчки.
«Децентрализованная заготовка сельхозпродуктов в тылах другого фронта — это самодеятельность, причем незаконная. Интересно, что мне-то они скажут о цели командировки?»
«Прихвачу кого-нибудь из комендатуры», — упорно продолжал Алехин. «Для вида зайдем и в соседние дома».
«Разумно», — подняв голову, согласился Поляков. «Но время лишнее не трать».